Поздравляю всех участников нашего очередного виртуального урока. В начале наши новости, а затем продолжение науки Каббала. Сегодня у нас элементы парцуфа, роштохсов и облачение, соединение парцуфим между собой. Первая новость, она из Вильнюса, несколько печальная, о том, что Эльвира Золотоис, наша очень с давних времен товарищ и ученица, она попала в аварию, в результате которой даже один человек погиб, но она, слава богу, отделалась ушибами и переломами, но все-таки состояние ее нормальное, ее скоро выпишут из больницы. И единственное, что может быть только обвинение в том, что она якобы виновная в происшедшем, мы будем молиться за то, чтобы все обошлось хорошо. Значит, Владос и Эльвира, большой вам привет и всего наилучшего, мы с вами. США, Нью-Йорк. 14 декабря, в следующее воскресенье, в 19 часов, в центре Каббалы в Квинсе состоится вводная лекция на русском языке, которую прочитает Эли Катанов. Он просит всех нас поддержать его. И после проведения русскоязычной лекции есть планы провести 21 января англоязычную лекцию. Эли начинает разворачиваться в Нью-Йорке, и я этому очень рад. Он уже давно у нас занимается, еще со времен Айзека, и руководит этой группой в Квинсе уже давно. Я у них был в гостях, видел, давал урок для той группы. Это все-таки центр Нью-Йорка. Группе Нью-Йорка удалось подписать контракт на месяц с Нью-Йорким радио на русском языке New Life. Теперь на этом радио два раза в неделю в удобные утренние часы, когда все едут на работу, будет транслироваться информация о Каббале и о наших учебных центрах в Бруклине и Квинсе. Кроме того, сейчас идут переговоры о том, чтобы можно было возобновить на этом радио нашу передачу. И переговоры с радио ведет наша представительница Бренда Гринополь. Ну, она с ее обворожением и улыбками может, наверное, пробить даже это радио New Life. Другие новости из Нью-Йорка. Недавно были организованы две внешние группы, русскоговорящие, которую ведут Женя Левит и муж Бренды Борис Гринополь. И еще группа англоязычных, 10 человек, которую ведет Женя Фридкин. Все эти занятия проводятся в Бруклинском учебном центре. Мы надеемся, что действительно это все будет расширяться и расти. Сан-Франциско. 12 декабря 8 человек из группы Сан-Франциско отправятся в группе Лени Эстрина в Атланту. Во время встречи двух групп планируется обсудить планы совместной работы, построение групп, провести вместе шаббат и шиват хаверим. Это здорово. Молдавия, Кишинев. Впервые откликнулись на нашу просьбу присылать новости группы из Кишинева. Она сообщает, что 14 декабря планируется провести презентацию группы, и сейчас она ведет активную рекламу во всем городе. Сегодня группа Кишинева насчитывает уже 25 человек и постоянно растет. У группы нет еще своего компьютера, но они смотрят уроки из интернет-кафе и дома у товарищей из группы. Группа из Кишинева передает огромный привет всей мировой группе Бней Барух. Они мечтают приехать к нам на Пейсах и увидеть всю нашу огромную группу. Я с ними познакомился всего лишь из нескольких представителей из группы Кишинева на конгрессе, который был в Одессе. Мы надеемся увидеть здесь действительно всех на Пейсах. Украина, Кировоград. Сообщают. В поселке Знаменка Кировоградской области образовалась новая группа из 5 человек, которые уже подключаются к виртуальным урокам. Мужская группа Кировограда начала самостоятельно готовить Ишиват Хаверим. Миша Голуб вернулся из Москвы, привез с собой 218 книг для украинских групп, просит поблагодарить московскую группу за помощь в отправке книг. Россия. В минувшее воскресенье, 7 декабря, в Москве состоялась вторая открытая лекция. Напоминаем, что теперь в Москве открытые лекции будут проводиться еженедельно, каждое воскресенье. Это здорово. Мы знаем о том, что для того, чтобы действительно собрать людей в группу и сформировать группу, для этого необходима постоянная работа на тысячи и тысячи внешних людей, которые бы приходили бы из этих тысяч единицы бы включались в группу, из них бы, из этих единиц, оставались бы тоже бы единицы и так далее. То есть пока образовывается настоящая группа прорыва, это уходит на это несколько лет и очень серьезная работа по распространению, по просеиванию всех якобы желающих, и годных, и негодных, и так далее. Эта работа очень кропотливая. Она не может быть построена на каких-то указаниях, на каких-то жестких условиях. Кто хочет, приходит, кто не хочет, не может, пусть уходит, никого задерживать нельзя. Я вижу именно в этом сегодняшнем уменьшении некоторой московской группы признак оздоровления. И поэтому действительно сейчас появляется надежда на то, что эта группа будет сильной, здоровой, сплоченной, сбитой. И действительно будет такой, что уже можно будет говорить о том, что как выходить на атаку Махсома. 7 декабря на лекцию пришло 10 человек, из них 9 записались в группу. А на прошлой неделе все, кто пришел в группу, все 16 человек записались. Москвичи надеются, что при хорошей рекламе этого проекта он принесет эффективные результаты. После большой лекции 7 декабря в Санкт-Петербурге открылось 3 новые группы. В молодежную группу записалось 50 человек, и вчера состоялся уже первый урок. В других группах тоже начались занятия. Всего на сегодняшний день в Кабалой в Питере занимается 170 человек. Вот что значит, Литварь оказался на своем месте. И никто ему не мешает. Два условия. Человек на своем месте, никто не мешает. Это то, что необходимо, конечно, к тому, чтобы этот человек был способен повести за собой. Ну, Женя наш, он способен. Казахстан, Алма-Ата. Небольшая группа из Алма-Аты готовится зарегистрировать в своем городе наш филиал. Он будет называться «Научно-просветительский центр познания мира». Юристы готовят устав для регистрации. Все женщины алматинской группы активно участвуют в различных проектах мировой группы. Набирают звуковые файлы, подбирают цитаты из книг интернета. Готовятся к выпуску большие красочные плакаты о Кабале. Планируется развесить их по всему городу. Таким образом, алматинцы надеются в течение 2 месяцев собрать людей на лекцию и в группу. Алматинцы просят мировую группу подумать, как лучше организовать распространение Кабалы в этой городе, так как пока не удается заинтересовать Кабалой сколько-нибудь замечательное количество людей. Я не думаю, что нельзя заинтересовать. Кстати говоря, у меня были в течение почти месяца уроки с руководящей семьей Казахстана. И они очень интересовались внутренним устройством мира, госпожа Назарбаева, ее дочь Алия. Я считаю, что вообще и народ в Казахстане, он очень восприимчив к этим знаниям. У меня были тесные связи и с консульством, посольством Казахстана здесь, в Израиле. Я их приглашал в гости, они меня приглашали в гости, часто бывал вместе с ними на совместных собраниях, вечерах. Это люди, которые очень интересуются, отзываются. Я думаю, что именно алматинская группа найдет в Алма-Ате и вообще в Казахстане много людей, которых это может заинтересовать. Но надо думать, конечно, как лучше проводить организацию Кабалы в этом городе. Израиль. Ну и, наконец-то, что у нас? 5 декабря состоялось заседание Совета внешних израильских групп. И принята программа дальнейшей работы. Следующая встреча Совета состоится через месяц. Я хотел бы поблагодарить особенно за работу в Совете израильских групп женских. Это Геля Шуцкая, Рита Гур, Мила Преснякова, Миша Рудоев, Фим Мамонтов и Саша Невецкая. Всем вам большой привет и большое спасибо за организацию. Это, пожалуй, все, что у нас есть на сегодняшний день из всего того, что произошло за прошедших несколько дней. Вы знаете, каждый урок я, в общем, читаю новости и очень доволен, что действительно все расходится нормально. Очень мало новостей присылает нам Вена. Хотя мы знаем, здесь и находится сейчас их представитель Борис. И кроме того, есть с ними контакт, но побольше присылают всяких новостей. Из Австралии присылают очень мало, Йоси чего-то ленится. Мы не слышим никакой весточки ни на каком языке из Мексики, из Бразилии, где наши товарищи. Юда из Парижа, хотя и присутствует, но не присылает тоже нам никаких писем. В общем, пожалуйста, сообщайте нам почаще и обо всех группах, где каких только можно. Я очень этому рад. У нас выделен особый человек специально, Света Балашова, которая переехала сюда из Москвы, и она занимается здесь именно полным комплектацией переписки, обработки всех данных, материалов во всей мировой нашей группе. Поэтому мы очень желаем знать, что у вас в курсе, быть всех ваших событий. Мы надеемся в течение ближайшего времени создать такую общую картину всех групп, всех состояний групп в мире и ежедневно, в смысле регулярно вас об этом информировать и представлять вам эти все данные. Это поможет нам, потому что именно взаимное ощущение того, что занимаются где-то другие, их много, какая-то внутренняя связь, которая здесь может возникнуть между нами, она придает нашему стремлению огромную мощь. И именно этого нам и не хватает для того, чтобы получить сверху высшую силу и проскочить махсом. Вот это, пожалуй, все события, которые здесь есть. А теперь начинаем наш обычный курс «Наука Каббала». Сегодня мы приступаем к новой главе, которая называется «Рош Тох Сов и облачение парцуфим друг в друга». 50-й параграф. Всего в птихе где-то около 180, по-моему, параграфов. Так что мы с вами уже находимся где-то почти на третьей части. Правда, впереди еще много и сложного материала. Но, по крайней мере, элементы мы уже начали проходить. Пункт 50. Как уже сказано, в каждом парцуфе есть две малхут. Малхут, делающая зевук, и малхут, ограничивающая вход света. Я всегда так вам изображаю. Давайте я буду читать и рисовать. Мы говорим о том, что после того, как образовалась малхут, и она сделала цимцум, после этого находится у нас сама малхут. Вот здесь вот она. Есть в ней часть, которая находится до нее. Гимель ришонот, так называемых. Части, которые создают малхут. Ой, извиняюсь. В Педерош стоит масах. Какой масах? Есть два масаха. Две малхут. Малхут, которая отталкивает весь высший свет, который приходит к ней. Не хочет совсем ничего и никого. Она находится в полном... стоит на страже выполнения цимцум алиф. Это то, что он говорит. Есть две малхут. Малхут, делающая зивук, и малхут, ограничивающая вход света. Так вот, это малхут, ограничивающая вход света. И есть малхут, который делает зивук на этот свет и проверяет, а сколько из этого света я могу в себя взять. И после того, как она это проверяет, этот свет она берет внутрь. И он начинает входить в нее. В результате зивук даака, который происходит на малхут, на масахе первый малхут, делающий зивук, появляется 10 сферот Орхозер, которые как бы являются кли, в которые входит Ор-Ешар. Это Орхозер, мои устремления к Творцу, на все желания, которые есть у меня здесь внутри. Здесь желания... А здесь намерение. Если я выстраиваю правильным образом эти намерения, то в них, в эти намерения, входит свет, то есть раскрывается Творец. То есть происходит встреча моя с дающим, как гостя, с хозяином. И тогда я принимаю решение, а сколько же я могу, насколько я могу наполнить свои желания, чтобы доставить ему наслаждение. То есть есть место, где я показываю свои устремления над своими желаниями, еще их не используя, а только намереваюсь относительно дающего, относительно Творца. После того, как я вхожу с ним в контакт, иначе он не раскроется, как только в моих намерениях относительно него. Если у меня этих намерений не будет, то я его не обнаружу. Будет работать принцип цимцумалев. То есть Творец будет полностью скрыт. Если я заслоняю свои желания экраном, не желаю, чтобы они у меня были, чтобы они работали, чтобы они были в контакте со светом, ставлю здесь экран, который не пропускает света, создаю намерение ради Творца, выполняю все, что Малхут мира бесконечности желала сделать. Сначала цимцум, и затем устремление к Творцу. То в эти мои намерения вселяется, как бы облачается Творец, и тогда вот это называется рож, голова. То есть предварительные намерения, предварительные желания, предварительные условия. А затем, после того, как облачился здесь дающий, я полностью знаю его и знаю мое отношение к нему, возникает здесь зевук. Зевук – это связь, слияние, как бы соитие. На чем оно не возникает? Над тем, что я не желаю использовать свои желания после того, как возникает против своих желаний, я это делаю. Поэтому называется зивук, ДАКА. Зивук – это проникновение друг в друга, а АКА – это взаимный удар, отталкивание друг от друга. То есть происходит то, что я отталкиваю свои желания от Творца и посредством этого желаю быть именно в связи с Ним. Противоположные совершенно действия. А когда я могу их начать сопоставлять между собой, после того, как я измеряю, в меня здесь вселяется Творец, и я чувствую, насколько он находится во мне, в моих намерениях. Я могу сопоставить свои намерения к нему со своими желаниями. И, как говорится, чтобы наши намерения совпадали с нашими желаниями. Именно в этой мере я эти желания свои могу начинать использовать. И я вижу, что мои желания я могу использовать частично, не полностью. Такие желания, которые я могу наполнить, и тогда уже именно наполнением этих желаний насладить Творца. Смотри, я наслаждаюсь тобой именно ради тебя, потому что ты этого желаешь. Да? Такое состояние называется тох, внутренняя часть моих желаний, моего существа сути. Там, где я не могу, естественно, там будет образовываться сов. Конец, пустота. В результате зивук Дака, который происходит на Масахе первый Малхут, появляется 10 сферот Орхузер, отраженного света, которые поднимаются от этого Масаха и одеваются на высший свет, делят его на 10 сферот, образуя этим 10 сферот Дерош, то есть исключительно корни, зачатки Келим. Вот эти вот 10 сферот отраженного света. И поскольку это все происходит в голове, то есть происходит только исследование, насколько я могу принять затем, то есть здесь происходит решение. Затем из этого решения уже все входит в действие. Сначала рож, и потом тох и сов. Затем эта Малхут расширяется на свои 10 сферот. Вот здесь есть 10 сферот отраженного света. 10 сферот Орхузер. 10 сферот. И затем эти сферот, 10 сферот Орхузер, они уже спускаются внутрь парцуфа. То есть после того, как происходит в начале отражение света Орхузер, после этого Орхузер спускается вниз в действие и становится Орпними. Первое – это второе действие. 10 сферот дегуф делится на две части – тох и сов. Место нахождения 10 сферот дегуф от пэ до табура – тох, 10 сферот. А от табура и ниже до сиюм раглав – место нахождения 10 сферот дегуф сов и сиюм. Сиюм – 10 сферот. Значит, здесь у нас пэ, табур. Всем известны эти уже вещи у нас. Вы уже это слышали. И сиюм. Все. Значит, таким образом у нас есть 10 сферот в рож, 10 сферот в тох и 10 сферот в сов. Не может быть никакая часть, любая элементарная частичка, любой кирпичик мироздания должен состоять из 10 сферот. Откуда это исходит? Это исходит из того, что свет должен выйти из Творца, пройти все свои эти метаморфозы, пока не образуется Малхут. И это пхинат Шорыш, первая, вторая, третья, четвертая. Или, поскольку третья стадия состоит, в свою очередь, из шести, то всего это 10 стадий, 10 сферот. Они обязаны быть в любом парцуфе. Не может быть желание достигнуто Малхут, если она не будет последней, десятой. Когда здесь идет свет, от Творца исходит, и Малхут должна быть десятой от него. Только тогда в ней будет самостоятельное желание, и тогда мы можем называть ее действительно творением. С одной стороны, отделенной от Творца, с другой стороны, созданной им через все вот эти вот промежуточные свойства, которые он желает, которыми он желает предстать перед ней. То есть, ведь на самом деле свет, когда он выходит от Творца, в нем нет абсолютно ничего, чтобы Малхут могла его ощутить. Он неощущаем, он абсолютно аморфный. И затем Творец придает этому свету свойства. 0, 1, 2, 3. И вот, если тройка состоит, в свою очередь, из шести, так, то еще и четвертое свойство, и того, или мы можем говорить четыре, или десять, неважно, как сказать, сколько их всего. Но Творец желает, чтобы Малхут, которая находится в четвертой стадии, я на всякий случай напишу тут 10 сферот, чтобы Малхут, которая находится в четвертой стадии, ощутила, восприняла его через призму, через все проходящие свойства, свет, который проходит все проходящие свойства. То есть, какое у Малхут складывается впечатление от Творца? О том, что он состоит из этих свойств. Так она его воспринимает. Потому что самого Творца от смутом мы не воспринимаем. Он представляется нам вот в этих своих атрибутах, называемых 9 первых сферот. Мы только таким образом его воспринимаем. И в нашем мире, давайте приведем пример, как мы воспринимаем какого-нибудь человека в нашем мире? Мы его воспринимаем только в том, как он предстает нам, как он относительно нас одевается, в какие свойства. Не его саму суть мы знаем, а его облачение, как бы его проявление, выступление, представление относительно нас. Далее. Десять сферот до сиюм. Это значит, что Малхут в этом месте ограничивает получение света в каждой сфере, достигнув максимума, соответствующего данной величине масаха. По ткани достигает, собственно, Малхут до Малхут, вообще непригодную для получения. То есть полностью истощает себя экран, который находится в Пэдерош, делает максимальный зевук Деака, а максимально облачает в себя свет в своем намерении ради Творца. После этого сверху вниз впускает этот свет в свои желания, в те, в которые он рассчитал в рож, что он может использовать, и там, где он не может использовать желаний никаких, там уже он заканчивает с ними работать, образуя 10 сферот десов. Эти стадии называются... Эта стадия, где кончается даже 10 сферот десов, называется сопецбоут раглин. То есть концы пальцев ног. Самая последняя стадия. Конечно, никаких тут ног и никаких пальцев ног нет, но мы говорим по закону ветвей, по языку ветвей, то есть берем следствие из нашего мира. Все эти, естественно, парцуфим, они являются нашими прообразами, и затем впоследствии постепенно спускаются по духовному уровню, вплоть до того, что проходит определенное преобразование и облачаются как бы в наш земной уровень. И, соответственно, все наше тело, оно построено на полном соответствии с нашими духовными корнями. Здесь пока еще мы не видим всех частей нашего тела, группировки по внутренним органам, моах лев кавет, то есть мозг, разум, сердце, печень, легкие, почки, в общем, все внутренние органы человека. Мы не видим еще тут в этом парцуфе не частей лица, так, лоб, глаза, нос, щеки, подбородок, уши, волосы. Все это затем появляется в рош парцуфим мира Ацилут. И все части остальные тела, разделение на мужские и женские, внутренние и наружные органы, разделение на две ноги, две руки и тело, находящееся между ними посреди. В общем, все, что находится в строении нашего парцуфа, это все проявляется уже... Это все проявляется уже в парцуфим мира Ацилут. В этом парцуфе Адам Кадмон еще есть только зачатки самых-самых основных частей будущего создания человека. Так вот, а ниже парцуфа, ниже эцбаот раглин, ниже концов пальцев ног, ниже сиюма, там находится пустое пространство без света, халаль пануй, так называемое, абсолютно пустое пространство. То есть там есть такие желания малхут, на которые она не в состоянии вообще сделать никакого зивуг даака, она не может совершенно с этими частями работать. В принципе, можно сказать, что эта часть еще совершенно не вырисовывается. Она появится потом, когда в результате разбиения килим, разбиение души Адама Ришон, появится это место, так называемое место нашего мира. Вместе с местами мира Ацилут, Брия и Цара Асия, появится место под Сиюм, место нашего мира. Там, где мы с вами в наших желаниях эгоистических существуем. Сейчас пока еще нет здесь, на этих стадиях, никаких эгоистических желаний. И поэтому даже место для нашего мира не существует. А затем образовывается место, и потом сам наш мир. Оба вида десяти сферот, тох и сов, нисходят из десяти сферот дерош. И оба включены в малхут, делающую зивуг даака в педерош, так как в ней есть сила одевания ор-хозер на ор-эльон. То есть только малхут дерош, стоящая в педерош, она вообще... все и делает. Она производит всю работу, она решает, что делать, она делит весь парцуф, все желание, которое есть, на различные желания, и каждое желание делит на те, которые будут относиться к тох, и которые будут относиться к сов. Она все производит только малхут дерош. Она находится в непосредственном контакте с высшим светом, и поэтому это ее работа. Также есть сила Масаха в ней же, которая не дает свету войти в Малхут, а поднимает Орхузер вверх. То есть, с одной стороны, в Педрош чувствуется вся масса Малхут, которая желает притянуть в себя высший свет, наполниться и насладиться им. С другой стороны, тот же Масах, который находится в этой Малхут, он работает на отталкивание, на отдачу, на создание намерения на высший свет. То есть, в этой точке, в Малхут Дерош, находятся две самые противоположные друг другу силы. Там и происходит встреча между Творцом и Творением, между стык соединения между двумя природами. И поэтому природа одна и природа вторая, когда они соединяются вместе, во-первых, они образуют между собой ударное отталкивание одно от другого. Но почему они вообще могут приблизиться вместе? Почему творение и Творец могут соединиться вместе? Они могут соединиться вместе, потому что Творец соприкасается с творением в точке цимцума, когда творение делает на себя цимцум и не хочет ничего ради себя. Оно становится как будто несуществующим в своих желаниях. И у Творца есть это свойство, что он ничего не желает для себя. Поэтому вот в этой точке касания они и находятся. То есть, если мы говорим о том, где же здесь происходит вот на Малхут, после цимцум Алиф, начинает работать со светом. Как она начинает ощущать высший свет? Как только она после цимцум Алиф остается пустой полностью в решении огородить себя от воздействия высшего света, вот эта точка, вот это решение, вот это свойство становится у нее точкой соприкосновения творения с Творцом. Вот здесь вот. Творец и творение соприкасаются в одной точке. В какой точке? Что каждый не хочет себе ничего. Еще не говорится о том, что хочет другому. Творец, естественно, хочет все отдать. Но в этом нет тождественности еще со стороны творения. Творение просто делает со своей стороны цимцум. Не желает ничего для себя. И такое же действие есть со стороны Творца. Он тоже естественным путем не желает ничего для себя. И поэтому здесь происходит уже контакт между ними. А затем в мере намерения отдачи, в этой мере уже творение и Творец начинают определять, а что же у них общее есть. И вот это общее зарождается над телом. Над Малхут. То есть не желая вообще видеть себя как получающий, работающий со своими желаниями, она, Малхут, создает здесь какую-то общую зону, там, где она и Творец находятся вместе. И эта зона-то, она и называется Рош Парцуф. Там, где совпадают их намерения. То есть уже, допустим, неважно, допустим, 200 намерений Творца и Творения совпадают. Что значит 200? Есть тут, допустим, 620 желаний. 200 из них готовы отдавать все Творцу. Поэтому в этих 200 желаниях и происходит совместный их контакт. В них, в этих 200 желаниях, они как бы вместе существуют, обнимаются, находятся в одном объеме. И происходит одевание Парцуфа сначала на Творца, он как бы одевается, он желает быть вместе с Творцом, одевает на него Орхузер. И когда он одел на Творца Орхузер, тогда вот эту вот всю часть, внутри ведь находится Творец. Его раскрытие относительно творения. А здесь вот это Орхузер, мои намерения относительно Творца. Когда это все Кли сделала, совершила полностью весь расчет в Рош, она потом берет и зеркально входит, вносит это в тело, в свои желания. Вот тогда вот и происходит настоящий зивуг даака, слияние, помещение, одевание Творца внутрь творения. Если рассматривать весь Парцуф, то есть Рош Тохсов, как единое целое, как общие 10 сферот, то получается, что Рош соответствует сферот Кетер Хухма Бина, Гимель Ришинот, так называемым, первые три сферы, Кетер Хухма Бина, Тох, то есть пространство от Пэда Табор, соответствует сферот Хесед Гвура Тиферет, Хагат, сокращенно, а Сов, то есть пространство от Табор и ниже, до Сиюм, соответствует сферот Нецех Од и Сод Малхут, Наим. Но это мы с вами знаем, все эти деления на Рош Тохсов. Давайте их на всякий случай. Запишем. Кетер хухма бина, хесед гвура тиферет, нецех от, есот малхут. Да. Рош, тох, можем так сделать. Это называется гар. Давайте напишем маленькое А. Потому что гар, это называется гимель. Гимель это три. И Р это решенот. Первые три. Гимель решенот. Первые три. Кетер хухма бина это первые три сферот. А остальные тогда называются хесед гвура тиферет нецех от есод малхут. Зад. Все вместе. Они называются зад. Тело называется зад. Что значит зад? Зад это значит зайн тахтунот. Зайн это семь, а тахтунот нижние. То есть три первые, семь нижних. Ну, это просто условные такие обозначения для частей парцуфа. Вообще парцуф можно делить произвольно, смотря относительно чего и относительно кого. Если у нас есть рош тохсов, мы можем сказать, что есть по 10 сферот в каждой. Можем сказать 3, 3 и 4. Мы можем по-разному, мы можем говорить, здесь есть 10 сферот, и здесь всего есть 10 сферот. В рош и в тох, и в сов вместе. В голове решается проблема, а затем в тох и сов она реализуется. И так далее. Мы можем взять любую часть из парцуфа, из рож, из тох и сов, соединить ее в отдельный совершенно парцуф выделить, и тоже он будет состоять из тех частей рож, тох и сов. То есть, ну это как в любом нашем живом организме, в биологическом организме, как большой кристалл делится на маленькие кристаллики, которые повторяют его форму, его свойства и так далее. То есть, это все, что в нашем мире есть, исходит вот из этих вот основных законов строения мироздания. Пункт 51. Еще необходимо знать, что Цимцум Алеф был исключительно на Ор Хухма, который находился в Кли, желании получить, заканчивающимся в Пхине Далит. Мы это знаем. Малхут де Инсоф была полностью наполнена светом. И на этот свет, именно которым была наполнена, как желающая насладиться, на этот свет сделала Цимцум. То есть Цимцум был только на Ор Хухма, на желание насладиться. Он был, вернее, не на свет. На свет нельзя сделать цимцум, на что-то внешнее. Цимцум можно сделать запрет только на свое кли, на свои желания. Поэтому цимцум определяется как власть над своими желаниями, которые непозволительно сейчас наслаждаться, несмотря на то, что они очень этого желают. Здесь у вас в конце книги есть словарик. Вот интересно, как там написано, что такое цимцум? Быстро, может быть, не найду. Но найдите потом и расскажете мне. Я думаю, что правильное определение цимцума, оно должно быть именно таким. На иврите я помню его четко, потому что надо вообще автоматически знать эти определения. Цимцум на иврите, он определяется как «акувеш эт рацуно, апальпи шимот миштукек элав». То есть владеет своим желанием, несмотря на то, что очень желает наполнить его. То есть желания остаются. Они совершенно никоим образом не куда-то они исчезают. А единственное, что с ними происходит, это вот сейчас, может быть, здесь есть цимцум, сокращение. Смотрите, что здесь пишется. Преобладание над своим желанием не позволяет себе получить, несмотря на страстное желание получить. Цимцум алиф. Сокращение на малхут, сокращение на пхина далит, поэтому линия мира бесконечности заканчивается на малхут ныи. Но цимцум, вот это первое очень хорошее определение. Не позволяет себе получить, несмотря на страстное желание получить. Это четкий перевод того, что я сказал на иврите. Акувеш эт рацуно, афальпишу миштукек моц лималотуто. Итак, на что же был цимцум алеф? На орхухма, на желание насладиться именно тем наслаждением, которое творение желает насладиться, а творение желает насладиться светом хухма, то есть получением Творца, ощущением Творца, наполнением Творца. Именно на эту пхину был сделан цимцум и создан масах. Но на орхасадим не было никакого сокращения, потому что его кли – это желание отдавать, с которым нет никакого авиюта и отличия свойств от Создателя, и оно не нуждается в исправлении. То есть, если где-то в келим есть какие-то желания на отдачу, какие-то намерения на отдачу, то эти намерения, эти желания абсолютно свободны от каких бы то ни было ограничений. Ими можно пользоваться как угодно. Как уже было сказано, свет Творца един. Орхухма и Орхасадим неразрывно связаны в нем вместе. И вместе распространяются, наполняя келим. Почему вместе? Потому что от Творца исходит просто свет, наличие Творца. Он желает насладить. А творение чувствует в присутствии Творца двоякое наслаждение. Наслаждение от того, что я чувствую высшего, который меня наполняет. При этом наполняются абсолютно все мои желания. То есть это самые грубые наши желания от самых тонких наших желаний. Неважно, в каком виде они в нас существуют. Неважно, какого они оттенка, самого эгоистического, грубого или нет. Неважно. Эти все желания, они образовались ощущением Творца. То есть каждое желание, каким бы оно ни было сегодня, представлялось мне отдаленным от духовного, неважно как, оно все равно создалось высшим светом. Высший свет желает, чтобы это желание существовало. Творец желает, чтобы это желание жило во мне, чтобы я только сделал на него исправление. И тогда это желание вдруг окажется совершенно другим. Это как алмаз, из которого делается огранка и получается бриллиант. То есть самая-самая низкая какая-то форма, которую достают из земли, которая под таким давлением, под такой температурой, где-то в глубине земли, ничего там в нем нет, вдруг становится драгоценным камнем. И так все в природе. Именно из самых низких свойств поднимается до самых высоких. Поэтому никакое желание ни в коем случае нам нельзя изменять. Нам нельзя его переворачивать, извращать. Нам надо просто сопоставить его с Творцом. Сделать так, чтобы Творец мог в него вместиться. Если это можно, значит, оно исправлено. Так вот, желания остаются. Цимцум работает над сокращением желания, потому что нет правильного намерения. Как только появляется правильное намерение, в этой мере цимцум пропадает. И желание начинает наполняться светом Творца. Как уже было сказано, свет Творца един. Орхухма и Орхасадим неразрывно связаны вместе. И вместе распространяются, наполняя келим. Потому что я один раз чувствую от Творца наслаждение, одновременно с этим я могу чувствовать от Творца его величие, его совершенство. И эти два ощущения во мне, они воспринимаются, в общем-то, в разных ипостасях, что ли. В одном, в том, что я наслаждаюсь им, лично им, самим им. А в другом, то, что я наслаждаюсь его величием, его высотой, его моральным совершенством. И поэтому эти два света, они имеют равное право на существование, два впечатления моих от Творца, и они распространяются во мне вместе. Причем надо сделать так, чтобы свет Хасадим являлся показательным, и чтобы свет Хухма только в мере света Хасадим распространялся во мне. То есть, чтобы я относился к хозяину, в первую очередь, как к дающему, как к высшему, как к особому, и только в этой мере начинал быть в контакте с ним. Тогда у меня исключается стыд. Это клип, в зависимости от своих внутренних свойств, выделяет в свете те или иные виды удовольствия. Ор-хухма – удовольствие от прямого получения света, от прямого ощущения дающего. И ор-хасадим – удовольствие от сходства внутренних свойств клип со свойствами Творца. То есть есть два вида удовольствия. Свет – это всегда удовольствие, это всегда наслаждение. Только от чего наслаждение? Или наслаждение от того, что я ощущаю Творца, или наслаждение от того, что я подобен, близок к Нему, такой, как Он. Первое – это наслаждение, в общем-то, детское, когда просто нам нравится получать наслаждение, получать это наслаждение запрещено со времени Цимцумалев, потому что Творец желает насладить создание не наслаждением от себя, от своей природы, от своего представления творением. Он желает насладить творение так, как наслаждается он своим величием, своей величиной, совершенством и вечностью. То есть желает поднять творение до своего уровня, чтобы они наслаждались тем, чем наслаждается сам Творец. То есть высотой этического, морального, духовного совершенства. Поэтому свет хухма может распространяться внутри желания насладиться, только будучи облаченным в свет хасадим. В наслаждение, которое создается в кли, от подобия Творцу. Как уже было сказано, свет Творца един, ор-хухма и ор-хасадим неразрывно связаны в нем вместе, и вместе распространяются, наполняя келим. Это кли, в зависимости от своих внутренних свойств, выделяет в свете те или иные удовольствия. Ор-хухма – удовольствие от прямого получения света, и ор-хасадим – удовольствие от сходства внутренних свойств кли со свойствами Творца. Поэтому, когда свет после цимцумалев покидает келим, то ор-хасадим прекращает распространяться в малхут, так же, как и ор-хухма, хотя на ор-хасадим не было никакого цимцума. То есть они, эти два света, могут существовать или одновременно, или может существовать только ор-хасадим. Но ор-хухма существовать без ор-хасадим не может. Это условие цимцумалев. Если бы ор-хасадим смог войти в малхут, ограничивающий свет хухма, то произошло бы разбиение вне высшего света, так как ор-хасадим вынужден был совершенно отдалиться от ор-хухма. Но так как это невозможно, то малхут, ограничивающий свет, оставился бы полностью пустой даже от ор-хасадим. Что это, о чем он хочет сказать? Я ведь вроде бы сказал как-то наоборот. Сейчас мы с вами это поясним. Кли. Желание насладиться. Желание насладиться есть двух видов. Желание получить в себя и желание насладить Творца. Желание насладить себя может быть двух видов. Это может быть желание насладиться тем, что получаешь от Творца, и желание насладиться тем, кто тебя обслуживает, кто тебе дает, Творец. Желание отдачи ничем не ограничено, сколько хочешь отдавай, на это нет цимцума. На эти два вида, или желание, как-то написать лучше, значит, наслаждение Творцом или подарком, допустим, себе. В любом виде и наслаждение подарком, и наслаждение Творцом, оно запрещено. Наслаждение подарком, допустим, назовем его ор-хухма, наслаждение Творцом назовем, допустим, ор-хасадим. Если клинит в состоянии получать Ор-Хохма ради Творца, не в состоянии сделать Ор-Хасадим ради Творца. А что значит другой Ор-Хасадим в состоянии отдачи Творцу? Это Ор-Хасадим совершенно другой. Это не от того, что я ощущаю Творца и наслаждаюсь. Это от того, что я подобен Творцу. Есть очень много видов Ор-Хасадим. Вот этот Ор-Хасадим, он называется именно духовным. И его-то можно принимать внутрь кли, потому что он является кли для получения Ор-Хохма. И тогда уже внутрь, сверху вниз, он принимает внутрь желаний то, что сделал относительно Творца. То свое намерение, которое сделал относительно Творца, получает в него раскрытие Творца и вмещает в себя. Если же кли не в состоянии сделать намерение относительно Творца, то ни Ор-Хасадим, ни Ор-Хухма оно не в состоянии получить, потому что тогда и Ор-Хасадим начнет принимать, потому что наслаждается дающим. Вы знаете, можно работать, допустим, где-то в министерстве, на самой маленькой должности, получать мизерную зарплату, но при этом получать наслаждение, что ты работаешь в таком большом предприятии, находишься в контакте с такими большими людьми, и это тебя наполняет, тебе этого достаточно. Это лучше, чем, может быть, работать где-то в другом месте, с более низкими людьми, и даже получать большую компенсацию, большую зарплату. Так и здесь. То есть можно наслаждаться и Творцом, можно наслаждаться и получающим от Творца. Поэтому он говорит, там, где невозможно получить Ор-Хухма ради Творца, там Ор-Хасадим нельзя получить ради Творца. То есть в этих состояниях вообще невозможно свечение ни Ор-Хухма, ни Ор-Хасадим в кли. Пункт 52. Теперь мы сможем понять, что такое 10 сферот от табура и ниже. Было бы неправильно сказать, что там есть только Ор-Хасадим вообще без Ор-Хухма. Так как Ор-Хасадим не может отделиться полностью от Ор-Хухма, там обязательно должна быть маленькая подсветка Ор-Хухма, которая называется Вак-Блируш, что означает 6 концов без головы. В любом парцуфе есть 10 сферот. Гар – это кетер хухма бина. В них есть Ор-Хухма во всем своем величии. В Рош может быть весь свет, который только может, приходит к кли. Абсолютно весь свет. Рош может быть светить миром бесконечности, светом бесконечности. А все остальное, хесед бура тиферет нецеход есод малхут, относительно Рош, называется вак. Что значит вак? Где есть Ор-Хасадим и немножко Ор-Хухма. Десятая часть же Сферат Малхут остается незаполненная светом. То есть, что он хочет сказать? Он хочет сказать очень простую вещь. Смотрите, если вообще такое понятие, как Ор-Хасадим без Ор-Хухма, мы с вами изучали, из Творца исходит свет. Этот свет – свет Хухма. Он строит под себя кли Ор-Хухма. Кли на Ор-Хухма. Затем свет хухма, который находится в этом кли, вызывает еще дополнительно ощущение Творца. И это ощущение Творца приводит к тому, что кли желает Ор-Хасадим. Желает ощущать Творца, быть подобным Творцу. Но мы говорим о том, что внутри этого кли обязательно есть желание получить, желание насладиться, первая стадия. Почему? Потому что на что может возникнуть Ор-Хасадим? Ор-Хасадим возникает, кли-бина возникает на реакцию на то, что я ощущаю себя получающим. Стадия А, первая, пхина-алиф. И ощущаю внутри этого, что есть кто-то мне дающий. И реакция моя, как получающего, стадии первой, на дающего, на Творца, который находится в первой стадии, стадия шорыш, она порождает вторую стадию. То есть не может быть отдачи, если она не исходит из того, что основывается, вырастает на получении. Поэтому никогда не может быть орхасадим, желание отдавать, без того, чтобы было в нем немножко орхухма. А на что же ты хасадим, на что ты отдаешь? Отдавать-то тебе нечего, ты не являешься генератором никакого света. Ты только являешься лишь желающим изменить форму получения. И не больше. Поэтому не может быть такого состояния в творении, чтобы не было в нем орхухма, а она уже на этот орхухма, он делает обратное действие орхасадим. Желает использовать получаемый от Творца свет на отдачу. Потому что сам генератором не является. Он может только изменить свое намерение. Изменением намерения он изменяет само качество своего действия. С получающего на отдающее. Но всегда в итоге внутри, в своем корне, получает. Ничего другого у творения нет. То, что творение взращивает над собой голову, рожь, для того, чтобы изменить форму получения, это не дает ему права называться Творцом, а подобным лишь Творцу по внешнему, по внешней форме своего действия. Получение ради отдачи называется отдача. Поэтому, но внутри-то находится получение, внутри находится кли кабала с орхухма, и только снаружи вид этого получения – это кли хасадим с орхасадим. Поэтому никогда не могут разделиться друг от друга полностью орхухма и орхасадим. Они всегда вместе сопровождают друг друга. Если до цимцума мог быть только орхухма, после цимцума нет такого, чтобы был только орхухма. Потому что намерение ради Творца обязано быть в получении, поэтому всегда есть орхухма и орхасадим вместе. И состояние такое, когда есть только орхасадим, его нет. Мы так говорим якобы, что оно существует, потому что орхухма, который находится в нем, используется на самом деле в таком случае только для создания орхасадим. Не для получения, а для отражения. Для создания отражения от себя. Ведь невозможно отражать, отдавать наслаждение, если у тебя этого наслаждения нет. Поэтому творение сначала обязано получить наслаждение, ощутить наслаждение, и потом только сделать на него реакцию отдачи. Пункт 53. А сейчас выясним порядок одевания парцуфим Гальгальта Апсак один на другой. Известно, что каждый последующий парцуф выходит из масаха дегуф предыдущего парцуфа, после того, как он потерял свой авиют, поднялся вверх и слился по свойствам с масах де рош. Сейчас посмотрим, где есть такие здесь чертежи хорошие, чтобы оттуда из них стало бы нам все ясно. Пожалуй, единственный чертеж, который есть, это чертеж номер 30. Сейчас мы его найдем здесь. Вот он перед вами, наверное, там есть. Чертеж номер 30. Одевание парцуфим один на другой. Известно, что каждый последующий парцуф выходит из масаха дегуф предыдущего. После того, как он потерял свой авиют, поднялся вверх и слился по свойствам с масах де рош. Давайте мы это одновременно будем рисовать. Вы мне пишете о том, что вы больше любите, когда это нарисовано вживую. Я вас понимаю, потому что при этом передаются внутренние еще и все процессы, которые происходят у нас с вами во время работы над
этими чертежами. И мой духовный посыл находится внутри этого. Так что вы правы.
Мы говорим о том, что Малхут мира бесконечности делит себя на Рош, Тох, Сов, делает Дивук Дака, и сколько может принимать себя, принимает. Это называется Таамим, внутренний свет, Ор Пними, который состоит из Ор Хозер плюс Ор Хозер, это этот плюс Ор Ишар, который входит внутрь. Ор Пними. Остается снаружи Ор Макив, та часть, которую не смогли принять, то есть Ор Ишар равен Ор Хозер плюс Ор Макив. Или еще лучше Ор Пними, более точно. Остаток света, который не принят внутрь, называется Ор Макив. Место, где делается зивук, это П. Место, где заканчивается прием света, Сиюм. И место, где вообще заканчивается табур, и место, где вообще заканчивается парцов, Сиюм. Распространился свет Нефеш, Рох, Нешама, Хая и Хида, Наранхай на все пять частей парцуфа. Так. 0, 1, 2, 3, 4 Даргот Авиют или Кетер, Хохма, Бина, Зарампин и Малхут. И затем Кли видит, что он не может устоять перед этим внутренним светом, который давит на экран, и Ормакив, который приходит и давит на него. Что же делать тогда? Она решает, я Миздахех. То есть буду подниматься обратно. Поднимается обратно. Я эту линию черчу наклонной, как бы в развертке времени. Что поднимается обратно по стадиям, изгоняя из себя свет. Выходит свет Ехида, Хая, Нешама, Рух, Нефиш. И Кли остается пустой. Иногда я говорю, Кли остается пустым, иногда я говорю, Кли остается пустой. Это как выговаривается, потому что если пустым, так это мужчина, мужская часть, когда он мидгабер, то есть делает экран и получает внутри себя свет. В этом случае он отдает Творцу, поэтому называется мужчина. В том, что он становится слабым, не может дальше ничего сделать, уходит из него весь свет, опустошается, остается пустым, не получающим таким, а единственное только в ощущении своих недостатков, то есть возникает ощущение хисарона, некив, пустота внутренняя, в этом называется женщина. Поэтому часто вы можете увидеть и услышать, и в книжке, и устно, кли мужского или женского рода, и также и на иврите. Это получается как-то автоматически даже само по себе. Потому что вообще Хохмата Каббала, она настолько находится внутри наших атомов, молекул, генов, языка. Это же единый закон мироздания, который просто проступает сквозь все-все-все слои мироздания. И где бы ни находился человек, а человек расползается вообще в своем внутреннем теле на всю Вселенную, и нашу, и духовную. И поэтому в мере сопряжения человека с внешней средой, с этим мирозданием, в этой мере человек автоматически начинает говорить на этом языке мироздания и воспроизводить поэтому те нюансы, которые исходят из структуры самого мироздания. То есть язык становится не сам по себе соответственный внутренним свойствам тех элементов, келим, о которых говоришь.
Пункт 52. Теперь мы сможем понять, что такое 10 сферот от табора и ниже. Было неправильно сказать, что там есть только Орхасадим без Орхухума. О, это мы читали. А, вот, одевание парцуфа. Зивук Даака на экране происходит на два вида решимот, которые остались в Масах де Гуф от прошлого парцуфа. Есть у нас здесь, Гальгальта делала зивук на 4-4. Следующий экран, который здесь пришел сюда, он 4-3. И на это сейчас делается зивук Даака. Естественно, что спускается на уровень четверки на тройку. И находится здесь экран. Согласно своим, этим новым 4-3 решимот. Новый парцуф, который выходит из дрожь предыдущего парцуфа, опускается в его гуф и одевается на него, то место, то есть на место его корня, масаха де гуф. То есть на уровень 3. Сейчас здесь будет стоять масах парцуфа следующего. Сейчас здесь будет П следующего парцуфа. Почему? Потому что уровень его авиюта находится здесь. Если мы возьмем саму эту гальгальту и вообще всю шкалу, то мы увидим, что здесь четвертый уровень авиют, потом третий, второй, первый, нулевой. Все. Общие. И так, поэтому должны выйти 5 парцуфим, естественно, каждый из которых он находится на корне своем, на авиют 4, 3, 2, 1, 0. В действительности, масах нового парцуфа, делающий зивук Даака, должны были бы спуститься на место табора предыдущего парцуфа, так как там находится корень нового парцуфа и место его прикрепления. Однако из-за биту жормакиф ворпними последняя пхина до авиют была потеряна масахом предыдущего парцуфа, и, следовательно, в масахе осталась только пхина гимель до авиют, который называется хазе. Поэтому масаха и малхут нового парцуфа нет никакого корня и зацепки в таборе предыдущего парцуфа, а только в его хазе, где он прикреплен как ветвь к своему корню. Что здесь Бали Сулам вообще хочет сказать там? Он хочет сказать так, в принципе-то, товарищи, вот все это место от П и до табора, оно является 0, 1, 2, 3, 4 авиютами. Авиюта номер 4, это все относится к парцуфу Гальгальты. То есть есть у нас 4, 3, 2, 1, 0 авиют. И каждый из них-то состоит, в свою очередь, тоже из 4, 3, 2, 1, 0. Так вот, когда спустился парцуф Гальгальты с П на табур, он просто прошел все ступени своего авиюта. А почему он сейчас должен подняться вверх? Он должен начинать отсюда следующий авиют, тройку. Вот тут кончился авиют номер 4. А здесь уже начинается авиют номер 3. Вот это все было авиют номер 4. Потому что все вот эти парцуфим, которые выходили и входили в свята, все они относились к кетеру, не к хохма. Все они относились к парцуф ап. То есть заканчивается парцуф гальгальта. Гальгальта. И затем должен следовать парцуф ап, а затем парцуф сак. Один стоять под другим и так далее, сверху до нашего мира. А почему же здесь получается, что следующий парцуф находится как бы вдруг на предыдущем парцуфе? Он должен находиться ниже него. Так вот, поэтому он говорит, что на самом деле это так. Он должен находиться ниже этого парцуфа. Но он остается здесь, на этом уровне, потому что здесь его корень, тройка-то, здесь. Гальгальта прошла все на своем уровне. Кетер, хухма, бина, зерам, пид, малхут. Но аб, его корень, его кетер, находится на тройке уровня. И поэтому он начинает свое состояние стройки. И в тройке у него есть 3, 4, 3, 2, 1, 0. И поэтому он относительно гальгальты, четверка аба, как тройка гальгальты. Потому что тройка аба, она начинается после гальгальты.
Так вот, обстоит поэтому на уровне Хозе или на уровне Хохма де Гальгальты, и оттуда начинает свой звук Дака. То есть каждый парцуф получает от предыдущего через Малхут. Как соединены парцуфы между собой? Каждый парцуф начинается от Кетера и до Малхут. Затем следующий парцуф начинается в своем Кетере и до Малхут. Малхут предыдущего парцуфа, связано с Кетером последующего парцуфа, снабжает его и все делает. То есть, естественно, что парцуф Аб должен был бы начинаться вот здесь. И продолжаться под табуром Гальгальты. И далее парцуф Аб. Почему же он здесь не продолжается? Потому что есть разница между получением света от одного парцуфа к другому. Свет получается действительно через весь предыдущий парцуф. Пока из мира бесконечности свет не пройдет всю Гальгальту, он Аваб не зайдет. То есть, вот если мы рисуем в таком случае Гальгальта, потом рисуем Аб, Сак, Ма, Бон, вы уже видели эти чертежи. Так я не могу сказать, что вот свет прямо входит из Гальгальты в Аб. Он должен пройти всю Гальгальту и после этого войти в Аб. Весь Аб и после этого войти в Сак. Весь Сак, после этого войти в Ма. Только вот в таком виде. Один за другим полностью в каждом 10 сферот свет должен пройти, чтобы войти в последующий парцуф. Малхут предыдущего делает кетер последующего и наполняет его. А с другой стороны есть еще совсем другой вид связи между парцуфим, который называется одеванием парцуфим друг на друга. Что значит одеванием? Это вот именно когда один парцуф, Аб, одевается на Гальгальту. Как он одевается? Вот предыдущий парцуф. Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. И Аб, это, допустим, Гальгальта. А Аб, он одевается своим кетером на Хохму Гальгальты. Потому что он парцуф Хохма. И он берет от парцуфа Хохма Гальгальты. То есть можно сказать наоборот еще. Так. Как бы это нам нарисовать? Можно сказать еще так. Что парцуф Гальгальта, который является кетером. Гальгальта, который является кетером. В ней есть кетер, хухма, бина, зерампин и малхут. Табур. Сиюм. Тут, естественно, рожь. Естественно, рожь. А это тох. И сов. Так вот. Кетер ее остается полностью свободным. Аб одевается на хохма. Это рож де аб. Рож. Давайте так напишем. Аб. Рож. На бина де Гальгальту одевается Саг со своей рож. На Зерампин де Гальгальте одевается Ма со своей рож. И на Малхут де Гальгальте одевается Бон со своей рож. То есть все парцуфим наполняют как бы парцуф Гальгальты или наоборот берут от парцуфа Гальгальты соответствующий им свет. То есть Гальгальта является как бы источником для всех остальных парцуфим. Поэтому она называется кетер. Поэтому этот парцуф называется кетер. Корона основной, а который питает все остальные парцуфим под собой. Как он их питает? Тем, что каждый
одевается на соответствующую ему часть в Гальгальте.
Это можно сказать так же, как кетер. Вообще, везде. Он дает всем. Хохма бина зерампин малхут. В нем есть все, потому что свет в нем аморфный, абсолютный. Нет деления ни на хохма, ни хасадим, ни на смеси хохма и хасадим, ничего в нем нет. Поэтому есть облачение парцуфим на соответствующий корень в предыдущем парцуфе. Но, если мы говорим о том, как получает ап, после того, как все проходит через Гальгальту, входит в ап. После того, как все проходит через ап, входит в саг. После сага в ма, после ма в бон. То есть свет проходит все парцуфим, абсолютно все, что есть в них, во всех их фазах, сферотах, и только после этого идет в последующий парцуф. То есть есть большая разница между одеваниями парцуфим друг на друга и передачей парцуфим от высшего к низшему. Допустим, но в нашем мире же тоже, допустим, все, у всех людей головы соединены как бы между собой, мысли только в головах, действия какие-то только в руках, в ногах, в туловище и так далее. То есть, если я говорю даже с самым маленьким ребенком, то я говорю из головы, из своих каких-то определенных органов к определенным органам его. Даже если он самый маленький, относительно меня он меньше всего знает и понимает даже, чем вообще все мое тело как бы. Все равно я обращаюсь со своей головы к его голове. Это называется одеванием парцуфим друг на друга. Соответствующие части всех парцуфим одеваются друг на друга. Из чего это исходит? Это вообще исходит из очень простого принципа, который мы с вами, может быть, забываем. Ведь ничего не создано, кроме Малхут мира бесконечности, которая сделала на себя цимцум и исторгла весь свет. И решила, что она будет работать только в виде экрана. Только в виде экрана. Вот это та же Малхут, круглая, только уже в виде экрана. И поэтому будет получать согласно своим уровням авиюта, который в ней есть. 0, 1, 2, 3, 4. Или куцошель ют, буква ют, гей, вав, эй, авая так называемая. Или кетер хухма бина, зерампин малхут. В той мере, в которой она сможет себя наполнить, она будет наполнять. В той мере, в которой нет, нет. Так вот, что значит все эти парцуфим во всех этих мирах? Это последовательное наполнение этой малхут, все больше и больше и больше наполнение ее светом, с намерением ради Творца, с экраном, который стоит во всех этих частях. Или, можно сказать, или нарисовать по-другому, что находится здесь такая высшая авая, так называемая, кетер, хухма, бина, зерампин, малхут, которые все спускают вниз от себя. Та же Малхут мира бесконечности. И все внизу делится на такие части послойные. 5 миров, в каждом мире 5 парцуфим, в каждом парцуфе 5 сферот и так далее. И все они состоят обязательно из 5 частей. И каждая мельчайшая частичка, которую бы мы ни взяли, тоже в свою очередь состоит из 5 частей. И все они одеваются друг на друга. Только каким образом? Все ктарим одеваются друг на друга. То есть, где бы мы ни взяли кетер, он, даже если здесь он какой-то кетер, все равно он связан через все ктарим с общим кетером. Все хохмот обязательно связаны с хохма. Все бинот обязательно связаны с бина. Зарампин и малхут. Потому что вообще малхут-то одна. И в ней единственная вот эта вот авая. Пятичастное такое строение. А все, что в мирах делится, и все это просто ее части.
разделили ее на всякие части, якобы разделили относительно творений. А на самом деле ничего не разделено. На самом деле она такой-то и осталась. Только для того, чтобы себя исправить, она выделяет какие-то части в себе. Для того, чтобы исправить их. Но структура-то у нее жесткая, она осталась такой же, как есть. То есть я могу на эту часть сделать экран, так я ее сейчас выделяю и исправляю, как будто всего остального не существует. Но все равно структура, она только кетер хухма бина зарампин малхут. Общий малхут мира бесконечности. И поэтому любые парцуфим, какие бы мы ни делали, как бы мы ни одевали их друг на друга, или находились бы они друг под другом, они все равно относятся только к одной общей авая, так называемой. Авая. То есть кетер хухма бина зарампин малхут. Это то, что он желает нам здесь сказать. Ну вот, пожалуй, все. Тут еще, конечно, можно будет дочитать 54-55 пункт. Я это советую вам сделать дома. И присылайте мне, пожалуйста, вопросы. А в следующий раз, то есть уже на следующей неделе, мы с вами начнем урок, который открывает нам новую часть строения, новое строение. Это цимцум бет. То есть мы начинаем часть, которая уже относится к нам, к нашему миру, к нашей жизни, к нашей природе, к нашим поступкам, ощущениям. То есть корни уже к нам, потому что все, что мы изучали до этого, в Гальгальта, Апсак Мабон, во всех этих парцуфим, там совершенно еще нет ничего относящегося к нам. Кто у нас сегодня был на снимки. Нью-Йорк Яна, Киев 4, Атланта 4, Миннесота Ина, Ужгород Виктор, Австрия 13, Филадельфия 10. Вот наш Борис из Австрии здесь присутствует гостем. Еще Филадельфия 5, Нью-Йорк 10, Сан-Франциско 17, Нью-Йорк 2 человека, тут еще Торонто Виталик, Кливленд, Алма-Ата, Вильнюс 13. Мы надеемся, что в Вильнюсе все будет хорошо. Желаем им всего наилучшего. Бостон Барух плюс 5, Торонто 18, Торонто растет, молодцы. Квинс 9, Кировоград 24. Кировоград молодец, не уменьшается. А вот Москва уже 120 человек, 66 мужчин, правда сегодня их больше, чем женщин, всего 54. И без камеры есть еще много групп, в частности Нарва, Шауляйка, Ленинград, Сан-Франциско, англоязычная группа. Тони из Торонто, Питер, Австралия, Одесса, 6 человек. То есть, еще кроме того, что мы видим, и, конечно, у меня здесь на экране, очень многие прислали свое приветствие, и мы вас также приветствуем. Желаем вам всего наилучшего. В ближайшее воскресенье утром у нас с вами, как обычно, будет урок по внутренней духовной работе человека, а затем продолжение науки Каббала уже будет во вторник на следующей неделе. До свидания, всего наилучшего желаю, пишите. И связывайтесь друг с другом. Обязательно не забывайте о том, что мы одно мировое кли и должны чувствовать это каждую секунду и пытаться быть в связи. Всего наилучшего.